Слушайте «Радио Свобода». В эфире утренний информационный выпуск программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Доброе утро. Сегодня понедельник, 23 апреля. И вот главные темы нашего эфира. Во Франции состоялся первый тур президентских выборов. В Люксембурге сегодня пройдет встреча министров иностранных дел государств ЕС. Сегодня исполняется 5 лет со дня смерти первого президента России Бориса Ельцина. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора со слушателями «Радио Свободы» – это президентские выборы во Франции, их возможное влияние на российские политические события. Во Франции накануне состоялся первый тур президентских выборов. Политическая борьба между кандидатами развернулась так, что эксперты всерьез заговорили о возможной смене президента в этой стране. Во второй тур президентских выборов во Франции вышел кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд и действует президент Николя Саркози. Кандидат-социалист получил 28,5% голосов. За Николя Саркози проголосовали 27,1% избирателей. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свободы» Елизавета Алисова.
Его презрительно называли «земляника», «пастила», «добрый слоненок Бабар», «мягкотелый социалист». Он никогда не занимал пост министра, и еще год назад у него было не так уж и много шансов на то, чтобы стать кандидатом от социалистической партии. Фаворитом социалистов был Доминик Строскан, до тех пор, пока его не арестовали в Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании горничной. И тем не менее, вчера Франсуа Олланд победил в первом туре президентских выборов действующего президента Николя Саркози. Впервые действующий президент Франции проиграл в первом туре выборов. Финальная дуэль между двумя кандидатами, второй тур выборов, пройдет 6 мая. И исход этой дуэли во многом будет зависеть от Марин Ле Пен, кандидата ультраправого национального фронта, которая вышла на третье место в результате вчерашнего голосования. 18% голосов – это беспрецедентный успех для кандидата национального фронта. Это на 10% больше, чем получил на прошлых президентских выборах 5 лет назад отец Марин Жан-Мари Ле Пен. И на 1,5% больше его исторического результата в 2002 году, когда кандидат национального фронта вышел во второй тур, обойдя в первом туре социалиста Лионеля Жоспена. Вчера вечером в своем предвыборном штабе Марин Ле Пен праздновала успех.
Мы с вами вместе смогли разрушить монополию двух партий. Партий банков, финансового мира, международных компаний, партии отречения и беспомощности. Мы подняли национальные идеи так высоко, как они еще никогда не поднимались, но это всего лишь начало. Теперь, когда действующий президент стоит во главе значительно ослабевшей партии, мы стали единственной и настоящей оппозицией левым силам, ультралиберальным сторонником вседозволенности.
Как будут голосовать избиратели Марин Ле Пен во втором туре? Глава избирательного штаба Марин Ле Пен Флориан Филиппо уже заявил, что свою позицию относительно второго тура Марин Ле Пен выскажет 1 мая на парижском митинге на площади Оперы. Николя Саркози попытается в оставшиеся до второго тура 2 недели склонить на свою сторону как можно больше избирателей Марин Ле Пен. Однако рассчитывать он может в лучшем случае на половину голосов Национального фронта. Значительная часть избирателей Марин Ле Пен предпочтет воздержаться, а некоторые даже могут проголосовать за Франсуа Олланда. Кандидат левого фронта Жан-Люк Меланшон, занявший 4-е место, за него проголосовали около 11% избирателей, уже призвал своих избирателей голосовать во втором туре против Саркози, так же, как и кандидат от партии Европа Экология Зеленые Ева Жули, набравшая 2% голосов. Голоса избирателей центриста Франсуа Байру, который набрал около 9%, предположительно разделятся приблизительно поровну между 2 кандидатами. Елизавета Алисова для «Радио Свобода». Париж.
Насколько значима для России смена лидеров крупных европейских держав? На этот вопрос мы сегодня просим ответить слушателей «Радио Свобода». Ответить на него можно, написав нам смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801 или сообщение на наш московский пейджер 660-1046. Работает также электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов. Этот номер заработает приблизительно через 20 минут. Насколько значима для России смена лидеров крупных европейских держав? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина обращалась к жителям и гостям города.
Для России более значим, мне кажется, свой лидер. Прежде всего, это лучше, когда меняется. Ну, если это изменение всех устраивает, так скажем, потому что не всегда перемены ведут к лучшему, как мы знаем. Если у нас отражается, как Луна меняется у нас и Солнце, то, соответственно, и лидеры других стран, конечно же, влияют на нас. Но, к сожалению, какой лидер для нас лучше, так глубоко не получается проанализировать.
Я думаю, зависит, смотря какой лидер по отношению к нашей стране. Вот. Если политик на Западе психологически как минимум не ненавидит нас, то для нас он выгоден. Вот. В политике же не бывает хороший или плохой. В политике, так сказать, настрой команды.
Для России, мне кажется, она никакой роли не играет. Для России смена. Наших бы сменили, которые бы о народе побольше думали. Мне кажется, у них и так все хорошо, в отличие от нашей страны. Нам бы так хотелось жить.
Какой разницы?
То есть один капиталист и второй капиталист. И у нас капиталист.
А я думаю, есть разница, потому что, ну как, поменяется политика, поменяется отношение. Нет, я считаю, есть разница. Я за Саркози. Я за этот, как это сказать, за стабильность. Как у нас, конечно. Они, наверное, тоже французы привыкли к нему.
Никакого значения вообще не представляет это выборы, потому что Россия, она, как сказать, варится в своем котле. То есть поэтому на нас это сам не влияет особо. Ничего абсолютно не изменится, ничего.
Ну, для России, я не знаю, я в нашу власть вообще не верю, потому что у нас беззаконие такое творится, поэтому как бы я с политикой никаких отношений не имею особо.
Да не важно. Ну и какая разница. Все схемы, все как бы работы все равно у них выстроены уже давно-давно. И там кто пришел, кто ушел, какая разница. Так покупали, так и продаем.
Я считаю, что очень значимо, потому что мы вообще живем в общей среде, и важно, чтобы везде были дружеские отношения со всеми странами.
Так жители Томска отвечали на вопрос, насколько значима для России смена лидеров крупных европейских держав. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас в Москве 9:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По результатам первого тура президентских выборов во Франции, состоявшегося в воскресенье, лидирует кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд, за которого проголосовали около 29% избирателей. В Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В Астрахани правоохранительные органы подтвердили задержание 5 соратников бывшего кандидата в мэры от «Справедливой России» Олега Шейна. В подмосковном городе Чехов 2 человека погибли, один был ранен в воскресенье в результате массовой драки. Британская полиция обнародовала снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен подозреваемый в покушении на бывшего российского банкира Германа Горбунцова в Лондоне 20 марта. В Бахрейне освобождены журналисты британского телеканала Channel 4 News, которые были ненадолго задержаны в воскресенье во время съемок протестной акции шиитской оппозиции. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 52 копейки, евро 38 рублей 81 копейка. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Программа отмечает 90-летие со дня рождения Чарльза Мингуса, контрабасиста, пианиста, певца, композитора, лидера джаз-бенда и ярого защитника прав афроамериканцев. Чарльз Мингус родился 22 апреля 22 года. Слушайте «Время джаза» в 10 часов 7 минут по московскому времени на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В странах Евросоюза и в евроатлантических структурах эта неделя будет отмечена важными совещаниями высокого уровня. Внимание прессы и экспертов сейчас приковано в первую очередь к сегодняшней встрече министров иностранных дел государств ЕС в Люксембурге в рамках заседания Совета Евросоюза. О том, что и произойдет в Европейском Союзе, в Совете Европы и в НАТО с 23 по 29 апреля, рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
В понедельник в Люксембурге состоится заседание Совета Евросоюза по иностранным делам с очень насыщенной повесткой дня, в которой ситуации в Сирии будет уделено приоритетное внимание. Главы внешнеполитических ведомств 27 стран ЕС, вероятно, одобрят очередной пакет санкций против Дамаска. По крайней мере, работа над такими мерами шла в течение всей минувшей недели, и, предваряя дискуссию в Люксембурге, верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон в своем выступлении на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге 17 апреля сделала специальное заявление по Сирии.
Мы готовы вводить санкции и ограничительные меры, пока продолжаются репрессии. Последняя серия санкций была утверждена 23 марта на заседании Совета ЕС по иностранным делам. И мы уже работаем над новым пакетом мер,
заявила Кэтрин Эштон. Вместе с тем, представляя в минувшую пятницу журналистам повестку дня Совета ЕС, чиновники Европейской внешнеполитической службы подчеркнули поддержку Евросоюзом плана спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана. Кэтрин Эштон доложит министрам иностранных дел ЕС об итогах переговоров по иранской ядерной программе в Стамбуле 14 апреля. Сама она оценила эти переговоры как конструктивные и полезные.
Теперь мы хотим начать процесс, сопровождаемый серьезным диалогом, который бы позволил нам срочно принять практические меры. Если установится взаимное доверие, то Иран начнет уважать все свои международные обязательства. Мы попытаемся прийти к этому, основываясь на принципах поэтапного подхода и взаимности,
сказала Кэтрин Эштон. В раздел «Разные» включена Белоруссия. Но никаких решений Совета по этому вопросу не ожидается. Короткий доклад о ситуации в стране будет сделан Швецией по ее инициативе. Не исключено, что речь пойдет о возврате отозванных европейских послов на их посты в Минск. Евросоюз позитивно отреагировал на освобождение белорусскими властями из заключения оппозиционеров Андрея Санникова и Дмитрия Бондаренко. И это дало основание Брюсселю считать, что он должен продолжать придерживаться жесткой позиции в отношении официального Минска.
Прежде всего, я рада, что господа Санников и Бондаренко вышли на свободу из тюрьмы. Мы поддерживаем с ними связь. Я надеюсь, это откроет иные возможности для Беларуси. И это показывает силу Европейского Союза и то, что очень важно продолжать проявлять твердость и сохранять единство,
отметила Кэтрин Эштон. В среду и в четверг, 25 и 26 апреля, в НАТО пройдет серия совещаний высших военачальников стран Североатлантического Союза и государств-партнеров в различных форматах. В том числе 25 апреля состоится заседание Совета Россия-НАТО на высшем военном уровне, в котором примет участие начальник Генерального штаба России Николай Макаров. Военные продолжат дискуссии, начатые в Брюсселе на минувшей неделе министрами иностранных дел и обороны. В конечном счете, все эти консультации направлены на подготовку к майскому саммиту НАТО в Чикаго. Российско-натовской встречи в верхах там не будет. Прежде всего, из-за разногласий сторон на европейской противоракетной обороне. На встрече министров 19 апреля генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил: технически наша система не задумана как угроза для России, и наши эксперты говорили об этом российским экспертам. Это первое. Во-вторых, в политическом плане мы готовы повторить то, что уже записали 15 лет назад в основополагающем акте, 15-летие которого мы теперь отмечаем. В этом акте России и НАТО ясно заявили, что мы не применим силу друг против друга. Мы не расцениваем друг друга как противника. Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на это.
Политики ведь и в военном деле важны не намерения, не обещания, а потенциал. Если четырехэтапный адаптивный подход будет реализовываться, то на завершающих стадиях этого процесса будет создаваться инфраструктура, будут создаваться потенциалы, которые реально будут создавать риски для наших ядерных сил сдерживать. Поэтому просто сказать, вот мы в 97-м году прошлого века заявили, что мы не противники и что мы, значит, будем безопасность друг друга учитывать, ну, этого абсолютно недостаточно,
заявил российский министр. По его словам, Москве нужны четкие твердые гарантии, что ПРО не направлено против России, причем обязательно дополненные совместно согласованными военно-техническими критериями. Есть все основания предполагать, что после такого итога министерской встречи начальники генеральных штабов споткнутся на том же самом. НАТОвская сторона будет заявлять о своих чисто оборонных намерениях, а российская делегация требовать юридических гарантий. До Чикагского саммита выхода из этого тупика не будет. С 23 по 27 апреля в Страсбурге Страсбурге пройдет пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Среди главных тем дискуссии – последствия арабской весны. Накануне сессии поступила заявка о срочном включении в повестку дня дебатов о положении в Сирии. Кроме того, будет обсуждаться доклад о причинах гибели в Средиземном море 63 человек, пытавшихся спастись от конфликта в Ливии. Среди других вопросов – положение временно перемещенных лиц на Северном Кавказе, защита свободы мнений в интернете и онлайновых средствах массовой информации, спортивная этика и борьба с договорными матчами. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властями и обществом. Преследование панк-группы «Pussy Riot», устроившей громкую акцию в храме Христа Спасителя в Москве, судебное разбирательство из-за квартиры, соседней с квартирой патриарха Кирилла, полемика вокруг роскошных часов главы РПЦ, тяжбы из-за недвижимости между церковью и детской больницей и другие подобные истории – это ставит вопросы, насколько близкими могут быть отношения церковных иерархов с руководителями государства и допустимо ли для священнослужителя жить в роскоши. Радио «Свобода» решила сравнить положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в цикле «Церковь между властью и обществом» разговор о роли в Великобритании англиканской церкви, формальным главой которой является британский монарх. О ее прошлом и ее нынешних проблемах мой коллега Валентин Барышников побеседовал с экспертом по британской истории, международным обозревателем Радио Свободы Кириллом Кобриным.
Я напомню нашим слушателям, что в начале XVI века в Англии произошла реформация. Но она произошла не так, как она происходила в Германии, когда реформация проходила, ну, что называется, снизу. А английская реформация носила верхушечный характер. Это была реформация или полуреформация, которая проводилась государством, а именно королем Генрихом VIII. И вот эта реформация, она имела, скажем так, три цели. Политическая – это поставить церковь под управление государством. Вторая была экономическая – католическая церковь была просто ограблена, лишена своих владений. И третье, психологическое, это была, конечно, месть католической церкви за отказ тогдашнего папы утвердить очередной развод любвеобильного и имевшего привычку жениться, а потом что-то делать со своими женами Генриха VIII. Вот с этого момента начинается драма отношений между британской короной и англиканской церковью, с одной стороны, и с другой стороны, драма отношений между государственной англиканской церковью и другими конфессиями, представители которых живут на острове Британия и на части острова Ирландия.
Насколько сейчас церковь влиятельна в отношениях с обществом?
С одной стороны, в общем, проблемы англиканской церкви, особенно вот последнего десятилетия, они довольно острые. Связаны они с двумя принципиально важными вещами. Первое – это рукоположение священников-геев, и второе – возможность для женщин быть священниками. В других протестантских церквях, по крайней мере, в тех странах, где реформация была доведена до логического конца, и где она проводилась снизу, например, в Германии и в скандинавских странах, там, конечно, существование женщин, например, священников, оно является бытовым фактом. В сущности, это говорит о том, что та полуреформация, которая была проведена при Генрихе VIII, она не была завершена. Англиканская церковь, по сути своей, остается полукатолической. Она изгнала основы католической символики, прежде всего, богатое оформление церквей, отказалась тогда же от мессы на латыни, но какие-то важные вещи, особенно связанные с независимостью церкви и независимостью, прежде всего, отдельных церковных общин от центрального управления, они сохранились. Эти проблемы сейчас концентрированы на этих двух вопросах. И ситуация обострилась еще вот за счет чего. Дело в том, что нынешний архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс, блестящий интеллектуал, написал несколько книг о Достоевском. Абсолютный идеалист. И когда он занял этот пост, перед ним стояли вопросы договориться по поводу вот этих двух главных вопросов, не столько даже внутри самой британской англиканской церкви, а с другими англиканскими церквями. В конвент англиканских церквей входят многие африканские англиканские церкви, а там некоторые епископы позволяют себе высказывание, что гомосексуалисты равняются собакам. С другой стороны, например, во многих англиканских общинах Соединенных Штатов там гораздо более либеральное отношение, например, к идее женского священничества. То есть перед ним стояла, в общем, менеджерская задача, дипломатическая, договориться. Договориться он не смог. И вот сейчас он объявил о том, что он вскоре собирается уходить. Вторая вторая проблема заключается в том, что англиканская церковь теснейшим образом связана с идеей монархии. И это наследие не только деятельности Генриха VIII, но и английской революции XVII века. Свержение короля Карла I, казнь короля. Движущей силой этой революции были представители тех протестантских церквей, в которых реформация была доведена до конца. Это пресвитерианцы и индепенденты, так называемые. Их называли еще пуританами. Они сначала и выиграли в этой гражданской войне. Они пришли к власти. И Кромвель был из них. Так что идея более радикального протестантизма, она теснейшим образом связана с идеей республиканизма. Поэтому, конечно, отношение к англиканской церкви во многом связано с отношением к монархии. И третья часть этого вопроса – постколониальная эпоха. В Британии живет огромное количество людей, которые приехали из бывших колоний. Это и мусульмане, и индуисты, буддисты. Достаточно большая, кстати, православная община, благодаря деятельности Антония Сурожского. Это мультиконфессиональная страна, по сути дела, но с государственной церковью.
Насколько выдерживает англиканская церковь это испытание?
На мой взгляд, не очень хорошо. Часть англикан переходит в католичество, и вот относительно недавний визит Папы Римского Бенедикта в Великобританию, он очень многое в этом деле прояснил. Я напомню, что акт о равноправии католиков был принят только в середине XIX века. Католик или папист – это всегда в Англии было ругательным словом. Католики – это ирландцы и тот фактический геноцид ирландского народа, который произошел сначала при Кромвеле, а потом и после. Он был связан еще с преследованием не только ирландцев, ирландцев-католиков.
Англиканская церковь, на самом деле, весьма плюралистична. Тут и визит Папы Римского, она не пытается использовать какое-то давление для того, чтобы не позволять другим конфессиям переманивать у себя верующих.
Это был первый визит в истории, должен вам сказать. Так что общественное мнение учитывается. Общественное мнение включает в себя мнение англикана. Англикане до сих пор не очень хорошо относятся к католикам. Они вынуждены мириться с тем, что вокруг существует представители других конфессий. Этот плюрализм не был изначально заложен в англиканской церкви. Вспомните преследование пуритан в 17 веке, вспомните преследование католиков в 18-м, начале 19 века. Другое дело, что в конце концов здравый смысл возобладал и под влиянием обстоятельств, и под влиянием изменения самого характера англиканской церкви.
И в заключение вопрос об этике. Насколько допустима роскошь в этике англиканской церкви?
Все знают, что англиканские священники, если не бедны, как церковные мыши, то они бедны. Те деньги, на которые они живут, они позволяют едва-едва поддерживать очень скромную жизнь. Не забывайте, что сама реформация началась, в частности, с движения против богатства и роскоши церкви. Протестантские церкви вообще по основанию своему, и теологическому, и экономическому, они бедны. Они могут быть богатыми за счет пожертвований и так далее, но это богатство никогда не предъявляется.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кубрин. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах. Декоммунизация, иллюстрация. Необходима ли иллюстрация в постсоветских странах и как ее следовало бы проводить? Что такое иллюстрация по-польски? Как влияет современная европейская политика на трактовку истории недавнего прошлого?» Эти вопросы ставит сегодня программа «Свобода в клубах». Ну а программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. По результатам первого тура президентских выборов во Франции, состоявшегося в воскресенье, лидирует кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд, за которого проголосовали 28,6% избирателей. Действующий президент Николя Саркози набрал после обработки почти всех бюллетеней 27,1% голосов. Олланд и Саркози выходят во второй тур, который намечен на 6 мая. В Астрахани правоохранительные органы подтвердили задержание 5 соратников бывшего кандидата в мэры от «Справедливости» в России Олега Шиина. Судом принято решение об административных арестах для них сроком от 3 до 5 суток по обвинению в неповиновении полиции в попытке организовать несанкционированные акции. В Амурской области полностью восстановлено энергоснабжение поселка Тыгда, пострадавшего от сильного пожара. В день пожара, в минувшую пятницу, без света осталось почти треть горевшего поселка в Магдагачинском районе. В Дагестане в воскресенье вечером были убиты 3 человека, оказавших сопротивление полиции. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Личности убитых выясняются. В Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В первый день ее работы депутаты рассмотрят доклад миссии наблюдателей ПАСЕ по итогам выборов президента России, состоявшихся 4 марта. Британская полиция обнародовала снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен подозреваемый в покушении на бывшего российского банкира Германа Горбунцова в Лондоне 20 марта. В Бахрейне освобождены журналисты британского телеканала Channel 4 News, которые были ненадолго задержаны в воскресенье во время съемок протестной акции шиитской оппозиции. Корреспондент Джонатан Мартин сообщил в Твиттере, что всю съемочную группу обязали покинуть Бахрейн. Репортер добавил, что задержанные вместе с ним местный водитель и один из активистов все еще остаются под стражей.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха до плюс 17 градусов по Цельсию. В Петербурге также облачные возможные осадки, температура воздуха до плюс 15 градусов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Елена Колупаева, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Во Франции накануне состоялся первый тур президентских выборов. Политическая борьба между кандидатами развернулась так, что эксперты всерьез заговорили о возможной смене президента в этой стране. В отличие от России, начало 21 века зрелые европейские демократии не боятся смены лидеров и настороженно относятся к стабильности по-российски, когда во главе государства десятилетиями остается один человек. В какой мере волнуют Россию и ее бессменного лидера результаты выборов в развитых и влиятельных странах? Насколько влияет на межгосударственные отношения так называемая политическая дружба между лидерами России и других держав? Об этом моя коллега Елена Поляковская беседует с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
В некоторых случаях персоналии играют большую роль, в некоторых меньшую. Если говорить о российско-французских, то здесь до значительной степени это несущественно. Во Франции существует такое глубоко укорененное представление о том, как должна выглядеть гармоничная Европа, для Франции, конечно, в которой Франция чувствует себя хорошо и является лидером. И это Европа, в которой все сбалансировано. То есть французское влияние основано на хороших отношениях с ведущими странами, великими державами, и одной из них является Россия. То есть отношения с Россией воспринимаются как необходимость для вот этого вот баланса. Это не зависит от фамилий. Саркози, когда он приходил к власти в 2007 году, в Москве не приветствовали, побаивались, потому что считалось, что он станет слишком проамериканским. Как мы видим, ничего подобного не произошло. Да, он вполне нормально выстраивает отношения с Соединенными Штатами, в отличие от своего предшественника Ширака, который разругался с Америкой на почве Иракской войны. Но это не означает, что он отвернулся от России. Саркози никогда ни у Путина, ни у Медведева не было близких человеческих отношений. С ним вообще трудно иметь близкие человеческие отношения, он слишком зациклен на себе. Но, как мы видим, по делу, по бизнесу и по политике все складывалось нормально.
Осталось чуть более полугода до выборов президента США. Насколько важно, кто будет там во главе страны для России?
С Америкой ситуация обратная. Если в случае с Францией или Германией могут быть разные личные отношения, но межгосударственные базируются на прочном фундаменте взаимных интересов, то с Америкой наоборот. Отношения могут быть хорошими, персональные. Между прочим, у Путина с Бушем вот лично отношения были позитивные. Но это, в общем-то, никак не повлияло на межгосударственную политику. Мы знаем, к чему пришли российско-американские отношения к финалу президентства Буша. Конечно, России проще иметь дело с Обамой, потому что Обама просто более гибкий. Но, строго говоря, фамилия президента США не так важна, потому что стратегический курс американский, он достаточно четко проводится при любом президенте. Путин Америке не доверяет. Он считает, что с Америкой можно иметь дело только на основе очень жесткого торга. и юридически обязывающих договоренностей.
Возможна ли дружба между лидерами стран и способна ли она повлиять на отношения между государствами?
Я в политическую дружбу, в общем, не очень верю. Политическая дружба возникает и влияет на политику тогда, когда существует база интересов. Известно, что у Путина были очень тесные и остаются дружеские отношения с Шрёдером и Берлускони. И это, конечно, содействовало, способствовало развитию межгосударственных отношений. Но в то же время Италия и Германия на протяжении многих десятилетий всегда были опорными партнерами в Европе еще Советского Союза, а потом и России. При разных президентах и премьер-министрах и канцлерах. Если вспомнить, первым западным лидером, который наладил очень человечески тесные отношения с тогда еще только избранным президентом Путиным, это был Тони Блэр. Но, я думаю, не надо напоминать, чем закончились отношения Великобритании и России при Путине и Блэре. То есть они дошли чуть ли не до холодной войны. Так что, если нет фундаментальной базы интересов и совпадения каких-то представлений, то никакая дружба не спасет.
Это было мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. С ним беседовала моя коллега Елена Поляковская. Насколько значима для России смена лидеров крупных европейских держав? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям радио «Свобода». Я напомню, что ответить на него можно в СМС-сообщении. Вы можете прислать его на номер +7 903 743 2801, либо присылайте сообщение на пейджер 660-1046 абоненту радио «Свобода». Ну и телефон прямого эфира, по которому можно звонить уже сейчас, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Послушаем мнение Владимира из Москвы. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро. Я думаю, что новый президент Франции, он, наверное, подавится с русским Путинком. Вы знаете, что я имею в виду, Путин русский. Понимаете? И я, как гражданин Российской Федерации, как участник выборного процесса, как член избирательной комиссии, я и живо завидую французам, что у них действительно есть выбор. Есть тот гражданский выбор, когда француз, как гражданин, может прийти на избирательный участок и сделать свой гражданский долг. Я глубоко сожалею, что на территории Российской Федерации, потому что страной как-то Российской Федерации язык не поднимается сказать, нет именно вот этого выборного процесса. У нас есть кланы Путингов, кланы всяких Дендеевых и прочего-прочего политического разврата.
Спасибо, Владимир. Я хочу зачитать некоторые сообщения, которые пришли к нам на пейджер и смс-сообщений. Смена руководства в других странах для России ничего не меняет. Там президентом становится человек, победивший в жестокой предвыборной борьбе. Ну, приблизительно то же, о чем нам говорил наш радиослушатель из Москвы. Это пишет радиослушатель Николай Павлович, не подписывается, из какого города. Еще одно сообщение. Для России, конечно, было бы лучше, если бы руководителем такой большой страны, как Франция, был человек левого направления, который по меньше советовался бы за океанскими покровителями, считает радиослушатель Кузьма. Ну, послушаем звонок из Московской области. Доброе утро, Георгий.
Доброе утро. Дело в том, что на этот вопрос четкий ответ дает магазин «Молодая гвардия» на Полянке. С 2008 года на видном месте в серии «Жизел» введен туда Мишель Фуко. Франция разделена на две философии. Сверхлиберальная Мишель Фуко и консервативная Бодриар. Если Мишель Фуко провозгласил право гормональное выше права разума, то Бодриар в своей ответной работе «Забыть Фуко» сказал, что это ориентация на комфортное животное.
Спасибо, Георгий. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям радио «Свобода», насколько значима для России смена лидеров крупных европейских держав? Я хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что принять участие в этой дискуссии можно также и на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Я зачитаю некоторые из этих сообщений. Сейчас, да, очень значимо. Знаете, как тот канатоходец будет лидер пророссийским, мир двинется в сторону большего противостояния, будет антироссийским меньшего. Дело в том, что Россия перманентно захватывает ближайшие области, провоцируя обострение. Кроме того, поддерживает деспотические режимы. Таким образом, любой пророссийский вождь способствует этим провокациям и эскалации международной напряженности, считает Дмитрий из Екатеринбурга. Еще одно мнение. Думаю, смена лидеров крупных европейских стран для России особо значения не имеет. Думаю, не смена лидеров России длительное время. Вот проблема, так проблема, пишет нам радиослушатель из Санкт-Петербурга. Ну что ж, мы вернемся к этой теме в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики России в 2012 году с 3,3% до 4%. Предыдущий прогноз фонда был представлен в январе. Для мировой экономики в целом прогноз роста также повышен с 3,3% до 3,5%. Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil и российская государственная компания «Роснефть» подписали ряд договоров в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, заключенного летом прошлого года. Они предусматривают, в частности, долевое участие компаний в совместных проектах как на российском шельфе Карского и Черного морей, так и в Канаде, Мексиканском заливе и в штате Техас. Шведская компания Volvo Construction Equipment начала строительство в Калужской области своего завода по выпуску экскаваторов. Объем инвестиций в проект, как ожидается, составит 40 миллионов евро, а мощность производства – 2000 машин в год. В январе 2009 года компания Volvo уже открыла в Калужской области завод по выпуску грузовиков Volvo и Renault общей проектной мощностью 15 тысяч ежегодно. Международный консорциум Nord Stream сообщил о завершении укладки второй очереди газопровода из России к северному побережью Германии по дну Балтийского моря. Первая его очередь была введена в коммерческую эксплуатацию в ноябре прошлого года. Контролирующим акционером этого проекта является российский «Газпром». Европейская комиссия представила проект общеевропейских правил, предусматривающих введение санкций в отношении стран ЕС, в которых будет так или иначе ограничиваться полная независимость ведомств статистики от властных структур. Предполагается, в частности, наделить общеевропейское агентство Евростат полномочиями доступа к финансовой отчетности национальных правительств стран ЕС, а также к их базам данных социального обеспечения. Совет директоров немецкой компании Volkswagen, крупнейшего в Европе производителя автомобилей, одобрил покупку итальянской компании Ducati, выпускающей мощные и дорогие мотоциклы. Сделка, объем которой составит 860 миллионов евро, будет проведена одним из подразделений Volkswagen, компании Audi. Как предполагается, это усилит позиции последней в конкуренции с немецкой BMW, также выпускающей помимо автомобилей премиум-класса и такого же класса мотоциклы.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По результатам первого тура президентских выборов во Франции, состоявшегося в воскресенье, лидирует кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд. В Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В Астрахани правоохранительные органы подтвердили задержание пятерых соратников бывшего кандидата в мэра «Справедливой России» Олега Шейна. В подмосковном городе Чехов 2 человека погибли, 1 был ранен в воскресенье в результате массовой драки. Британская полиция обнародовала снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен подозреваемый в покушении на бывшего российского банкира Германа Горбунцова в Лондоне 20 марта. В Бахрейне освобождены журналисты британского телеканала, которые были ненадолго задержаны в воскресенье во время съемок протестной акции шиитской оппозиции. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 52 копейки, евро 38 рублей 81 копейка.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И сейчас ко мне в студии присоединилась моя коллега Динара Седикова. Она сегодня читает свежие российские газеты. Динара, доброе утро. Ну, начнем с независимой.
Доброе утро. Действительно, мы начинаем с независимой газеты. «Ненужное звено вертикали власти». Так озаглавлена статья на первой полосе. Южный федеральный округ может быть расформирован после инаугурации избранного президента, то есть уже в конце мая. С возвращением в Кремль Владимира Путина чиновники полпредства президента России в Южном федеральном округе ожидают масштабных кадровых и структурных изменений. Итогом реформ, судя по всему, станет усиление Северо-Кавказского федерального округа в структуре управления внутренней политикой администрации главы государства. Как сообщили независимой газете сотрудники Южного полпредства, они ожидают после прихода Владимира Путина в Кремль радикальной реформы системы федеральных округов. Одним из итогов такой реформы, по информации собеседников издания, может стать ликвидация Южного федерального округа. Издание напоминает, сейчас в Южный федеральный округ, столица которого располагается в Ростове-на-Дону, входят Волгоградская, Ростовская, Астраханская области, Краснодарский край, а также Республика Адыгея и Калмыкия. Возглавляет полпредство ЮФО бывший генеральный прокурор Владимир Устинов, пишет независимая газета. Еще одна статья на первой полосе этого издания – «Астраханская соковыжималка». Олег Шейн готов прекратить голодовку. Все равно эффекта нет, так звучит подзаголовок. В ближайшую среду в Астрахани, скорее всего, выйдут на свободу арестованные сторонники экс-кандидата в мэры Олега Шейна. А сам он прекратит голодовку, пишет издание. Между тем, в конце прошлой недели глава Центра избиркома Владимир Чуров признал, что на 60% городских участков допущено нарушение, но дал понять, что ничего серьезного в них не было. В беседе с независимой газетой юристы заявили, что в Европе выборы, прошедшие подобным образом, были бы немедленно отменены, но в России шансов на это нет. Еще одну статью хочу зачитать. Заголовок в «Независимой». Церковь отстояли в молитве, на массовом мероприятии РПЦ обличали предателей в рясах. Перед Московским храмом Христа Спасителя и перед кафедральными соборами разных епархий РПЦ вчера состоялись молитвенные стояния и крестные ходы в защиту поруганных святынь. Эти мероприятия сочетали в себе элементы богослужения и политической массовой акции. Поводом для политизированных молебнов, как мы уже знаем, стали выступления группы Pussy Riot и скандалы, связанные с именем патриарха Кирилла. Это пишет «Независимая». Газета «Московские новости» также посвящает часть первой полосы этой теме. «Слово за пастыря» называется статья. Церковь мобилизовала на свою защиту десятки тысяч верующих. Акции перед масштабным мероприятием в поддержку церкви и патриарха начались еще в субботу, 21 апреля. Вечером иерархи Русской Православной Церкви и активные миряне провели пикет под лозунгом «Церковь, вера, Родина» на проспекте Сахарова и последовавший за этим автопробег по Садовому кольцу. «Мы должны доброй, серьезной силой ответить на выпады, которые сегодня делаются в адрес церкви», призвал верующих едва ли не самый медийно значимый, пишет газета «Московские новости», священник последнего времени, протоиерей Всеволод Чаплин. Слова про добрую силу услышали не все участники мотопробега. «Когда посягают на нашу церковь, почему мы должны подставлять вторую щеку? Мы тоже должны отвечать жестко», заявил «Московским новостям» один из участников субботней акции, 17-летний Александр Кормухин.
один. Подавляющее большинство верующих на воскресном молебне у храма Христа Спасителя было настроено не так воинственно, пишет издание. По завершении акции столичная полиция, насчитавшая 65 тысяч участников акции, на 10 тысяч меньше, чем глава пресс-службы патриарха Владимир Вигелянский, воздала должное спокойствию и терпению паствы. Серьезными инцидентами можно считать только обмороки, пишет издание. Я отмечу, что Радио Свобода следила за этими митингами, и вы можете прочитать отчеты на нашем сайте www.svobodanews.ru. Газета «Коммерсант». Заголовок «ВЭП не догоняет Олимпиаду». ВЭП – это Внешэкономбанк. Я напоминаю, финансирование строек в Сочи приостановлено. Как стало известно «Коммерсанту», ВЭП, пообещавший выделить на олимпийскую стройку почти 107 миллиардов рублей, с начала этого года заморозил финансирование. Из-за этого компания «Роза Хутор» Владимира Потанина не сможет сдать в срок свои объекты в Красной Поляне, о чем девелопер уведомил Оргкомитет Сочи 2014. Один из вероятных мотивов ВЭПа – туманные сроки окупаемости некоторых проектов. По распоряжению Белого дома, напоминает газета «Коммерсант», инвесторы олимпийских объектов обязаны передать их в управление Оргкомитету Сочи 2014 для проведения тестовых игр уже в 2013 году. Среди таких объектов, в частности, спортивные сооружения, две олимпийские деревни в Имеретинской долине и Красной Поляне. Но некоторые инвесторы уже просят Оргкомитет пересмотреть сроки передачи объектов. Подробнее об этом пишет газета «Коммерсант». Еще одна статья на первой полосе: «Сапсан не идет в Эмарат Кавказ». Несостоявшиеся подрывники не хотят признавать связь с доку Умаровым. Как стало известно изданию, ФСБ России завершило основные следственные действия по громкому уголовному делу о подготовке подрыва скоростного пассажирского поезда «Сапсан» в Московской области. Результаты последних экспертиз подтвердили причастность четверых обвиняемых к этому преступлению. По данным «Коммерсанта», трое из них признают вину и готовы заключить досудебное соглашение. Однако следствие в обмен на смягчение наказания хочет получить от обвиняемых показания на организатора теракта Дока Умарова. Но фигуранты дела нужную информацию дать пока не могут или не хотят, отмечает газета «Коммерсант». Публикация в газете «Ведомости» на первой полосе называется «Два шага из ста». Как стало известно газете, правительство готовит дорожные карты проектов улучшения инвестиционного климата в строительстве и повышения доступности энергетической инфраструктуры. России нужен конкурентоспособный инвестиционный климат. Для этого правительство ставит задачу сделать 100 шагов и подняться в рейтинге Всемирного банка Doing Business со 120 аж до 20 места. Об этом говорил председатель правительства, избранный президент Владимир Путин в Думе 11 апреля. Дорожные карты – это список поручений с указанием ответственных и сроков исполнения. Разрабатывали эти карты рабочие группы при агентстве стратегических инициатив. Никакой цензуры правительства не было, говорит предприниматель, ходивший в одну из групп. Цитирую, написали, что думали, пишет газета «Ведомости».
Спасибо, Динара. Динара Сидикова сегодня читает свежие российские газеты. К наиболее интересным публикациям мы вернемся в следующем часе нашего эфира. Продолжается информационная программа «Время свободы». Сегодня исполняется 5 лет со дня смерти первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Одни считают его великим политическим и экономическим реформатором, уничтожившим тоталитарную Советскую империю, заложившим фундамент для обеспечения основных прав граждан. Другие – бывшим коммунистическим функционером, который развалил Советский Союз, казавшийся многим могучим и стабильным государством, а также привел к власти преступный бизнес. Ельцин ассоциируется с победой над ГКЧП, свободными выборами и свободой прессы, шоковой терапией, войной в Чечне, разгоном Верховного Совета в 93-м году и самыми разными громкими скандалами. Современная власть в России, видимо, не считающая себя прямой наследницей его правления, любит употреблять негативный термин «лихие 90-е годы», но многим эти годы до сих пор кажутся успешными и великими. О покойном Борисе Ельцине спустя 5 лет после его смерти и о его эпохе мой коллега Александр Гостев побеседовал с Сергеем Филатовым, в свое время одним из близких Ельцину людей, возглавлявшим его вторую администрацию.
Нынешняя эпоха Владимира Путина – это насколько антипод эпохи Бориса Николаевича Ельцина?
Очень значительной степени. И у меня в первые годы вообще были большие все-таки надежды, что мы удержимся на пути демократизации страны. Но в конечном итоге все-таки мы практически уничтожили федерализм. Самое главное – произошло ограничение свобод. Мы не развили рынок. Самое большое достижение, конечно, Ельцина состояло в том, что мы шагнули в рынок. И его надо было развивать. Мы сделали крупный капитал, и нужно было, естественно, для того, чтобы обогатить страну, для того, чтобы сделать гражданское общество с свободным и обогащенным, надо было, конечно, думать о том, как раскрепостить средний класс. И, к сожалению, этого не было сделано. Я не могу сказать, что это Ельцин сделал, у него не было такой возможности. Да и времени не было, и возможности не было. Но первый шаг в рынок он сделал, его надо было развивать. А мы начали сворачивать его на крупный государственный капитализм. Это колоссальное уменьшение коэффициента полезного действия нашей экономики. И это мы все увидели в 2008 году, когда грохнул кризис. Мы увидели, что мы только могли спастись за счет запасов денег. То есть опять за счет тех денег, которые принесла нам нефть и газ. А собственное промышленное производство, собственный рынок все-таки, он был не развит у нас. Еще одно очень важное отличие. Что бы мы ни говорили Ельцину, он был открыт, его политика была открыта. Мы понимали, что мы должны получить в конечном итоге. А у Владимира Владимировича, к сожалению, все очень было скрыто, и сейчас скрыто. И сейчас мы не очень понимаем, что же будет все-таки завтра. Мы видим каждодневные проблемы, которые перед ним поднимают, и он пытается их решить путем раздачи денег. Дал его доклад послушать на Госдуме, это довольно хвалебный такой доклад, который на самом деле не показывает и не вскрывает наши трудности.
А что осталось в современной России от ельцинской эпохи?
Рынок, во-первых, я не говорю в каком виде, но, слава богу, его не удалось, так сказать, закрыть и преобразовать. Остались, ну, в какой-то степени выборы, да, и Государственную Думу, и выборы местных наших руководителей. Но много чего осталось. В какой-то степени разделение властей все-таки происходит тоже. Постепенно мы к этому идем.
А вы считаете, что в современной России существуют свободные выборы и свободные средства массовой информации?
Я не говорю свободные выборы. Я сказал, выборы существуют у нас. Но, понимаете, с выборами ведь тоже проблема очень серьезная. Они не могли вообще вот с сегодняшнего дня стать такими, какими нам очень хочется их видеть. Потому что постепенно формируется все-таки политическая система. К сожалению, вмешался Кремль и начал их своими руками формировать. Это есть отступление, вообще говоря, довольно серьезное. И нам придется наращивать сейчас путем свободных созданий партий. Придется вновь создавать политическую систему. К сожалению, мы потеряли на этом время. Но процесс-то все-таки идет. А усовершенствование этих систем, оно в какой-то степени в наших руках находится. Мы должны тоже этому способствовать и прилагать свои усилия.
Те, кто окружал Бориса Николаевича, чувствуют сейчас ответственность за то, куда движется Россия. Ведь Владимира Путина привел к власти именно Борис Николаевич Ельцин.
Мы постоянно чувствуем свою ответственность. Я постоянно ее чувствую. Я постоянно чувствую неудовлетворенность тем, что происходит. Но, к сожалению, власть делает все для того, чтобы дискредитировать не только то время, но дискредитируют всех тех людей, которые это делали. И нам в этой ситуации очень трудно, потому что люди в значительной степени больше почему-то верят им, чем верят нам. Поэтому мы свои силы сосредоточили на том, чтобы писать книги, писать статьи, больше выступать, пытаться людям разъяснять это все. И я это чувствую, что молодежь, которая подрастает сейчас, которая не знает о том времени ничего, они слушают, они слушаются, им это интересно. И я думаю, что ничего не выйдет у этой власти, чтобы очернить вообще 90-е годы. Придет время, когда все это постепенно раскроется, это будет очень интересно людям, потому что людям все-таки хочется иметь ту систему, которую мы начали создавать в 90-е годы.
В эфире «Радио Свобода» был бывший руководитель администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 8 минут после коротких сообщений и выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». В следующем части нашего эфира мы обязательно вернемся к центральной нашей теме, теме разговора со слушателями «Радио Свобода». Поговорим о том, насколько важна для России смена лидеров в крупных европейских государствах. Мы напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Писатель Виктор Шендерович о Владимире Путине и других комических персонажах.
Комментарии экспертов.
Советник президента США Гэри Сеймор о попытках диалога между Ираном и миром.
В блогах «Свободы».
Журналист Елена Фанайлова. Пусть рает, как зеркало русской революции.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».